Сегодня в студии радио «Свобода» в Праге трое крымчан, которых помимо общей географии объединяет и общая профессия – журналистика. Хотя работают они на разных языках. То есть на тех языках, на которых говорят различные этнические группы в Крыму. Юлия Вербицкая, газета «Крымский телеграф», Павел Казарин, информационное агентство «Росбалт» и Заир Акадыров, газета «События». Можно говорить о единой крымской прессе с вашей точки зрения? Или это пресса, разделенная между этническими группами, между политическими группами?
Крымская пресса, так уж сложилось, она сегментирована. Есть украинская пресса, есть крымско-татарская, есть российская или пророссийская. И вот есть такие в этих группах, в этих сегментах группы журналистов, журналистские сообщества, которые иногда даже не пересекаются друг с другом. То есть каждый, скажем так, работает на свое сообщество этническое.
Я хотел бы добавить, дело в том, что все-таки, во-первых, наверное, я являюсь каким-то осторожным оптимистом, и я надеюсь, что есть какие-то темы, которые объединяют. Просто беда в том, что те люди, которые умеют говорить на языке журналистики, а не на языке национального эгоизма, они все-таки пока еще остаются количественными маргиналами. Это так. Но второй момент, если говорить о национальной замкнутости крымской прессы, тут необходимо учитывать тот факт, что действительно, особенно в крымско-татарской среде, крымско-татарская пресса, она по объективным причинам более изолирована, нежели русская или украинская. Просто потому, что русские и украинцы, они не являются носителями крымско-татарского языка, и они просто, ну, даже не являются даже потенциальной целевой аудиторией ряда национальных крымско-татарских газет или радиостудий, или телеканалов.
То есть мы даже иногда не понимаем, о чем они говорят, если это на национальном языке.
Спасибо, Павла, спасибо, Юлия. Заир, ваше мнение?
Ну, к сожалению, чаще происходит так, что мнение журналиста зависит от мнения собственника, да, и собственник, он сам устанавливает правила игры, и они сказываются на том, что журналист вынужден где-то себя в чем-то ограничивать. Опять же, если он представляет этническое СМИ, он по определенным взглядам не может пересекаться с представителем, допустим, другого этнического СМИ.
Почему?
Ну, потому что возникает конфликт интересов. Взгляды могут быть у каждого свои, но все мы люди, да, и, ну, есть определенные границы. Я за то, чтобы эти границы стирались, но пока, к сожалению, не могу сказать, что они в ближайшее время могут стереться. Ну, пока так.
Заир, а действительно замкнутая?
Действительно замкнутая. Сейчас я могу больше сказать. Вообще вызывает опасения в целом крымская журналистика, поскольку я в Симферополе встречаюсь со многими коллегами, встречаюсь со многими коллегами в Евпатории, в Севастополе. Мы проводили встречи с керченскими коллегами. То есть я не вижу вот этого ядра костяка, который мог бы объединиться и сплотиться, да, вокруг какой-то общей идеи. В Симферополе, в Севастополе еще есть какие-то искры, да, какие-то надежды. Но если чем дальше мы отходим от центра, то тем ситуация становится хуже.
Павло, у вас был комментарий.
Да, вы знаете, дело в том, что вообще мое глубокое убеждение, что Украина и Крым – это сегодня территории сектантского мировоззрения. Сектантское мировоззрение, как известно, оно не имеет оппонентов, оно имеет врагов. Дело в том, что вот крымское массовое сознание и украинское массовое сознание – и в том числе и крымская журналистика, подчас даже в каких-то вещах и украинская журналистика, в данном случае я имею в виду украинское государство, а не украинскую национальную журналистику, они, вы знаете, они тоже сектантские. У них нету полутонов, у них есть их сторонники, есть их враги. И просто это вот комментарий, когда вы уточняли у моего коллеги, у Заира, почему нет точек пересечения? Да все очень просто, потому что если ты отождествляешь себя с русскими, у тебя есть какой-то базовый набор ценностей, ты обязательно должен быть сторонником такого концептуального русского мира в его современном конъюнктурном изложении, ты должен быть обязательно ревнителем восстановления имперской идентичности, ты должен обязательно быть сторонником Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и если одна из граней этого кубика Рубика не совпадает, ты являешься либо американским наймитом, либо украинским тайным националистом, либо человеком с каким-то глубоко сомнительным прошлым и наверняка сомнительным будущим. То есть вот это вот сектантское мировоззрение, когда человек должен быть носителем весьма скудного и весьма упрощенного системы каких-то ценностей для того, чтобы считаться своим, она продолжает сохраняться. И Украина, и Крым, массовое сознание Украины и Крыма, оно до сих пор не любит сложности, оно до сих пор не любит полутонов. И это надо учитывать.
Юля, а вы сказали, русское и пророссийское – это одно и то же?
Ну, это немножко разные вещи. Я позволю еще немножко не согласиться с Заиром, потому что такие точки объединения, соприкосновения, они есть. Вот такой случай как раз-таки недавно совсем произошел в Симферополе, когда представители вот этих сегментированных крымских СМИ, они объединились. Это была такая социальная акция протеста против, ну, причина банальная – вырубка деревьев на улице Горького в центре столицы, то есть Старая Каштановая аллея.
Но это совсем не банальная причина.
Ну, некоторые посчитали ее банальной. Тем не менее, очень было показательно, что пришли представители крымско-татарских СМИ, пророссийских СМИ и украинских СМИ. То есть точки для объединения есть, на самом деле. Это крымская идентичность. То есть когда каждый человек сегодня, идентичность, она множественная, поэтому когда вопрос касается крымской идентичности, крымского сообщества, то есть мы можем объединиться в этом сегменте.
Вы согласны?
Я соглашусь, Юля, это очень хороший пример. Мы можем вспомнить и пример пятилетней давности, когда журналисты объединились против попыток бывшего руководства крымского парламента вести цензуру и попросту запретить присутствовать в сессионном зале. Тогда активно все абсолютно журналисты сработались и сумели все же настроить на диалог руководства парламента и достичь какого-то компромисса. Но есть и не очень положительные примеры, например, акция, которую инициировала, опять же, еженедельная газета «События», когда представители провластных СМИ просто не пришли, не поддержали акцию против действий мэра Симферополя, когда он фактически закрылся от прессы. Юля привела отличный пример, но этот пример больше характерен для журналистов, как для представителей социума. Почему же не пришли тогда просто жители, да, Симферополя? Почему они не смогли объединиться? Вот об этом давайте говорить. Пожалуйста, да, если есть какие-то журналистские общие кричащие темы, то вот здесь мы, к сожалению, не видим объединения. Опять же, потому что каждый журналист, он замкнут вот в этой узкой направленности, ну вот, как, я не знаю, в этническом плане или еще каком-нибудь. К сожалению, да, назовите мне какой-нибудь пример, где в крымско-татарской редакции работал бы представитель русского этноса. Вы не назовете. Почему? К сожалению, нету.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. А рядом со мной в студии крымские журналисты. Юлия Вербицкая, газета «Крымский телеграф». Павел Казарин, информационное агентство «Росбалт». И Заир Акадыров, газета «События». Юлия, я вам задала вопрос. Русскоязычная пресса и пророссийская пресса – это одно и то же?
Такой хитрый вопрос. В Крыму?
Да.
В журналистике русская и пророссийская. И, ну, иногда это одно и то же, иногда это, скажем так, разные понятия.
Павла.
Вы знаете, в Крыму действительно, на самом деле, это очень часто совпадает. Ну, если уж на чистоту, то это очень часто совпадает. Но не всегда русский является синонимом пророссийскому, потому что, на мой взгляд, за 20 лет независимости Украины, в принципе, выросло уже определенное поколение, не помнящее Советский Союз, которое не поднимало, может быть, знамена на флагштоке, которое не вставало под советский гимн, и которое, в принципе, в 6-7 лет уже окунулось в реалии новой страны, вот которая была им дана как данность. Они выросли в этой стране как в данности. И для них, наверное, вот сейчас самый сложный этап, потому что это попытка самоидентификации. Ну, наверное, это вот русские украинцы. Я не думаю, что они все являются, может быть, патриотами украинского государственного проекта, потому что у них тоже есть вопрос. Но они, как минимум, являются экономическими националистами вот, украинского государства и так далее. И для них пророссийскость – это вопрос весьма сложный. И тут все будет зависеть от того, какую пророссийскую концепцию вы им будете предлагать. Вот если вы им придете и скажете, ребят, давайте отдадим газотранспортную систему «Газпрома», то будь он трижды русским, трижды православным, наверняка у него возникнут вопросы. Если вы ему предложите бороться за качество русского образования, то, наверное, вопросов у него будет поменьше. Ну, и так далее. Поэтому говорить о том, совпадает ли русский и пророссийский, ну, наверное, в зависимости от конкретной ситуации, от контекста этой конкретной ситуации.
Как функционирует вот эта пресса, которая, как вы сами говорите, немножко находится как бы за забором этнических границ? А с другой стороны, я могу себе представить, что все-таки пресса разделена еще и по горизонтальной плоскости между оппозиционной и провластной.
Есть и такое разделение, то есть иногда интересы наши совпадают, если мы можем вместе выступать против власти, там этнические СМИ, и иногда вот на первый план выходит наша этническая принадлежность или вот наши идеологические расхождения, в зависимости все от конкретного случая. То есть Крым – это действительно уникальный регион, в котором могут быть совершенно самые фантастические объединения и в то же время самые такие разногласия даже в одной общине, очень кардинальные.
Ну, не знаю, опять же, приходится чаще всего сталкиваться с представителями СМИ, которые попросту не имеют принципов, да, им не важно, где работать, если хорошая зарплата, особенно это вот актуально перед выборами, он готов работать, будь это представители провластных СМИ, там, прооранжевых, протимошенковских или еще каких-нибудь.
Вы знаете, у меня есть просто небольшой комментарий к тому, что говорили мои коллеги, я хотел бы добавить. Дело в том, что когда говорят о крымских СМИ, нужно понимать одну очень простую вещь. В Крыму СМИ – это не бизнес-проекты. Телевидение не является бизнес-проектом из-за крымского рельефа, потому что очень дорого содержать телевидение в Крыму из-за крымских гор. В Полтаве нужно 4 передатчика на область, в Крыму нужно 18. Это не бизнес-проект. Слишком узок рынок рекламный, в принципе, отбить невозможно. Радиостанции 90% – это не бизнес-проект. Хорошо, если радиостанция выходит в ноль в Крыму, максимум. Прибыльная, она, ну, может, надо иметь очень успешного менеджера для того, чтобы он сделал в Крыму прибыльную радиостанцию. Опять-таки, вот, связанную с вопросом передачи сигнала из-за крымского крайне неровного ландшафта. Медиа-структуры, ну, очень редко они становятся бизнес-проектами. А теперь давайте подумаем, если классическая схема, когда СМИ само зарабатывает себе за счет лояльности своих читателей, не работает, то происходит все одно. Любое средство массовой информации является информационным медиасопровождением к основному бизнесу того или иного человека. По большому счету, независимых средств массовой информации, которые ориентируются на читательский интерес, их практически нет. Это один момент. Второй момент. Крым из-за того, что в Крыму практически нет рекламодателей в силу самых разных объективных причин. Все они живут за территорией полуострова, на материке. В Крыму очень большой дефицит денег, которые приходят в СМИ. Из-за этого очень большая проблема, потому что зарплаты крайне низкие. В Крыму практически налицо, вот я думаю, мои коллеги со мной согласятся, принцип отрицательной селекции. Любой человек, который добивается успеха, который является перспективным, через 2-3 года после успешного старта карьеры он переезжает либо в Киев, либо в Москву, либо в Донецк, либо в Санкт-Петербург, ну, в какой-то крупный город, где можно работать. Я просто хочу этот момент проговорить, прежде чем, если пытаться судить рынок провинциальный мерками рынка столичного, и, в принципе, столичной журналистской среды, они могут начать пробуксовывать в силу вот ряда объективных причин. Итак, в Крыму, на мой взгляд, сохраняется достаточно высокий уровень местечковости журналистики, где уровень разделения по линии свой-чужой иногда значительно важнее каких-то корпоративных, универсальных, принятых во всем мире или во всем журналистском сообществе стандартов. Это моя позиция.
Я бы поспорила с Павлом. У меня такое ощущение, что мы говорим вообще о разных, какой-то разной журналистике или живем в разных регионах. В Крыму очень сильная газетная журналистика, интернет-журналистика и журналистика информационных агентств очень сильная, даже говорят киевские коллеги. Да, у нас немножко там проседает телевидение. Может быть, в чем-то где-то проседает радио. Но вот газетная журналистика, она сильно аналитическая.
Не в обиду будет сказано Юлии, поскольку она, кроме того, что является журналистом, преподает еще в одном из крымских вузов, где готовят журналистов. Я также являюсь выпускником данного вуза, и, к сожалению, мои наблюдения показывают, за 7-8 лет программа не меняется. Вот как готовили по накатанному шаблону, по заранее приготовленному. По сути, мы сталкиваемся с проблемой отсутствия вообще молодых, профессиональных, качественных кадров. Я не знаю, может быть, в Крыму необходимо больше преподавателей высокого уровня. Может быть, чаще выезжать за пределы Крыма, проводить встречи с киевскими коллегами, там, с львовскими, где тоже достаточно сильная школа журналистики, в Москве, за границей, вот как сейчас в Праге. Но давайте делать акцент на том, что нужно воспитывать правильных, адекватных, качественных журналистов.
Заир, что значит правильных журналистов? И у нас программа учебная по журналистике, она меняется каждый год. Она дополняется, изменяется. Мы вводим новые предметы, убираем старые. У нас есть мастер-классы, там, студии, творческие мастерские. Программа меняется. Вы же сами закончили Крымский Таврический университет, то есть, и вы недовольны своим образованием?
Когда я говорю правильные, это значит элементарное соблюдение принципов журналистики. Но когда на выходе мы видим материал, совершенно не отвечающий требованиям, да, самым, где должны присутствовать мнения хотя бы двух-трех сторон, то я говорю о том, что, ребята, ну вас, наверное, не тому учили? Или вам что-то мешает сделать более объективный материал?
Напомню, мы беседуем с крымскими журналистами. Рядом со мной в студии Юлия Вербицкая, газета «Крымский телеграф», Павел Казарин, информационное агентство «Росбалт» и Заир Акадыров, газета «События». Президентская фигура в Киеве оказывает влияние на журналистику в Крыму? Павел.
Условно говоря, избрание Януковича повлияло ли на то, как стали вести себя средства массовой информации? Я правильно интерпретирую вопрос, да? Оно влияет. Следующим образом. Дело в том, что вот эта вот система украинской полиархии, которая до недавнего времени существовала, да, она была возможна только за счет одного, что был бизнес далекий от власти. То есть, точнее, что не весь бизнес в Украине и по регионам, он зависел от власти. А вот с 2009 года, когда эта тенденция стала меняться, и когда любой бизнес для того, чтобы существовать, должен быть интегрирован в вертикальную структуру власти в том или ином формате, на журналистике сказалось одним единственным способом, что те средства массовой информации, которые до недавнего времени могли себе позволить какую-то оппозиционность, у них вот этих вот окно возможностей значительно сужается. Условно говоря, любой ранее далекий от, в принципе, политики, бизнесмен, который на всякий случай содержал либо радиостанцию, либо какую-то газету для того, чтобы иметь возможность выхода, там, я не знаю, к читателю, к слушателю, к зрителю, ну, в случае любого рейдерского наезда и так далее, так далее, для того, чтобы вот хеджировать риски свои бизнесовые, он с недавних пор, условно говоря, к нему приходят и говорят, если вы хотите заниматься бизнесом, давайте договариваться об определенной лояльности. И уровень вот этой вот самой принуждаемой, необходимой лояльности, принуждение к лояльности, да, оно приводит к тому, что число средств массовой информации, которые сегодня обладают правом на критику и на сомнение в верности правильно выбранного партии регионов курса, оно стремительно снижается. Это процесс объективный, и я думаю, что мы все это наблюдали после 2003 года у наших коллег из России.
Заир, а на крымско-татарской прессе сказывается?
Ну, опять же, что есть крымско-татарская пресса? На сегодняшний день это один крупный телеканал с нахождением в центре в Симферополе и два районных, и одна радиостанция, да и парочка крымско-татарских газет. Есть государственная телерадиокомпания, точнее, компания в государственной структуре, которая имеет несколько часов влияния. А те, что я перечислил, они частного характера. Да, опять же, мы можем говорить о том, что путем давления со стороны властей эти СМИ вынуждены быть лояльными. То есть проще оказывать давление не на журналиста, а на собственника СМИ, в котором этот журналист работает. Элементарно устроить проверки и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, скажем, крымско-татарские СМИ, этнические, которые вещают, говорят, пишут на крымско-татарском языке, они менее, скажем так, сейчас задевают власть, ну, или власть на них менее обращает внимание, потому что они на родном языке, скажем так, не совсем доступны, не совсем понятны. И, может быть, ну, работают они там себе в их своей узкой нише, ориентированы исключительно на этнос. Поэтому, ну, нам, скажем так, я говорю с позиции власти, нам так дела до них нет. Пусть работают, да и работают. Они их точки зрения невлиятельны.
Я бы еще добавила, что сейчас вот при Януковиче у журналистов крымских и, может быть, вообще, в частности, украинских, срабатывает такое явление чаще, как самоцензура. Может быть, потому что они смотрят, как жестко эта новая власть поступает со своими оппонентами и закручивает гайки, и они как-то вот свой критический пыл конструктивный, они во многом как-то вот приглушили сегодня. Сами, добровольно. То есть я думаю, что пока что руки до прессы еще не добрались совсем полностью, но вот они сами уже вот сделали этот переключатель чуть тише.
Вы знаете, еще одно небольшое уточнение. Дело в том, что вот когда рассуждается о свободе прессы на Украине, или в Украине, как кому будет угодно, дело в том, что тут надо понимать, о каком виде средств массовой информации мы ведем речь. Вот для меня, например, телевидение – это исключенная реальность. Я его, в принципе, не смотрю, ни украинское, ни российское, поэтому мне сложно судить о тех процессах, которые происходят там. Но, допустим, в интернет-сегменте сказать о том, что появилось больше симпатиков к действующему режиму, нельзя из средств массовой информации. На самом деле, сегодня в современном украинском интернет-пространстве очень сложно найти симпатика действующей власти. Ну, вот так. А интернет, да, он как бы продвигается достаточно медленными темпами, но тем не менее социология утверждает, что к середине следующего года проникновение достигнет 40%, а там можно уже ожидать более интенсивного роста, потому что он идет по нарастающей. Но опять-таки степень лояльности средств массовой информации зависит от того, каким техническим способом оно вещает. Вот и все. Там очень серьезный разлет и поляризация мнений.
Спасибо. Мы беседовали с крымскими журналистами Юлией Вербицкой, газета «Крымский телеграф», Павлом Казариным, информационное агентство «Росбалт», и Заиром Акадыровым, газета «События».